С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о тюремной исповеди Оскара Уайльда. Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года в Дублине. До 9 лет учился дома. С 1864 по 1871 год обучался в Королевской школе Портора, город Энискиллен, близ Дублина. Затем поступил в колледж в Дублине, окончил его с золотой медалью. В Оксфорде получил престижнейшую Нью-Дигейскую премию за поэму «Равенна». В 1878 году Уайльд перебрался в Лондон. Вел светский образ жизни на деньги, доставшиеся в наследство от отца. Затем на стабильный доход от литературной деятельности. В 1881 году вышел его первый поэтический сборник стихотворения, написанный в духе прерафаэлитов. Он выдержал 5 переизданий по 250 экземпляров в течение года, что очень много на то время. В 28 лет он стал заметной фигурой в культурной жизни Лондона. Его пригласили читать лекции в США. Проведя год в Америке, где ему не очень понравилось, Уайльд вернулся в Лондон и почти сразу же отправился в Париж. По возвращении женился и несколько лет сотрудничал с различными изданиями, зарабатывая журналистикой. До 1889 года, например, редактировал популярный журнал «Мир женщин». В 1890 году выходит его единственный роман «Портрет Дориана Грея». Год спустя сборник теоретических статей «Замыслы», где Уайльд излагает читателям свой символ веры, свою эстетическую доктрину. Пафос книги в прославлении искусства, величайшей святыни, верховного божества. Запомним эти слова, фанатическим жрецом которого был Уайльд. В том же 1891 году он написал трактат «Душа человека при социализме», в котором отвергается брак, семья и частная собственность. К середине 90-х годов Уайльд стал самым читаемым английским писателем. Его пьесы «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным» ставили все, без исключения театры. Критики писали восторженные рецензии. Но в 1895 году все кончилось. Началась долгосрочная судебная тяжба против лорда Куинсбери, который обвинил его в специфических отношениях со своим сыном, а Уайльд – лорда в клевете. Дело Уайльд проиграл, а судебные расходы поставили его на грань банкротства. Затем последовало уголовное обвинение в непристойности, и писателя осудили на 2 года. Вот как раз в тюрьме Уайльд написал свое лучшее, наверное, во многих, в том числе и христианском, смыслах произведения. «Тюремную исповедь», иначе «De profundis» – «из глубины» по начальной фразе 129-го псалма. От Христа и христианства Уайльд до того, как попал в тюрьму, был очень и очень далек. Он и к Евангелию обратился лишь в заключении. Зато читал его теперь каждый день по-английски и по-гречески, обдумывал прочитанное, анализировал обстоятельства, которые привели его в тюрьму, делал выводы. Плоды приобщения не замедлили сказаться. В тюремной исповеди он высказывает себя как весьма проницательного в духовном, даже христианском смысле человека. Христианском, правда, не полностью, как мы увидим далее. Но во всяком случае, многие страницы книги дают отчетливое понятие о вполне осознанном движении ко Христу. Оно началось не сразу. Вначале Уайльд пишет: «Религия мне не поможет. Другие верят в нечто невидимое. Я же верю только в то, что можно потрогать, что можно увидеть. Мои боги обитают в рукотворных храмах, и только в пределах живого жизненного опыта мои верования находят свое наиболее совершенное и полное воплощение». Более того, пишущий полагает, что вера должна взрасти внутри его самого, без чьей-либо помощи, даже Христа. Далее цитата. «Что бы то ни было, вера или безверие, это не должно прийти ко мне иначе. Символы своей веры я должен сотворить сам. Духовно только то, что создает свою собственную форму. Если я не раскрою эту тайну в самом себе, мне никогда ее не разгадать. И если я еще не нашел ответа, мне не найти его никогда». Но, с другой стороны, это признание можно понять и как желание личного постижения Спасителя, то есть единственное подлинное начало всякой истинной веры. К этому следует добавить, что даже шаг за шагом приближаясь ко Христу, Уальд долгое время продолжает воспринимать его весьма специфически, в духе ставшего привычным для него парадокса, на стыке эстетизации и индивидуализма, что, впрочем, не исключает правильного восприятия его учения. Довольно правильного, наверное, нужно было добавить. Христос был величайшим из всех индивидуалистов. Христос всегда ищет одного – души человеческой. Он называет ее Царством Божиим и находит ее в каждом человеке. Он сравнивает ее с тем, что мало само по себе, с крохотным семечком, с горстью закваски, с жемчужиной. Ибо свою душу обретаешь только после того, как отрешишься от всех чуждых страстей, от всего нажитого культурой, от всего, чем ты владел, будь то дурное или хорошее. Конец цитаты. Индивидуализм в понимании Уальда не означает эгоизма. Наоборот, любовь к Богу, естественно, выражается в любви к ближнему, в расширении своего сердца, по его словам, до масштабов Христа и принятия в него всех. Замкнутость на себе превращает человека в безликий элемент толпы. Любовь делает человека личностью, образом Троицы, которая есть любовь. Но вечная божественная любовь, как подлинная человеческая любовь, всегда отдает себя по Уальду, причем часто недостойному. Далее цитата. «Никто не достоин того, чтобы его любили. И то, что Бог любит человека, означает, что в божественном строе идеального мира предначертано, что вечная любовь будет отдана тому, кто вовеки не будет ее достоин». При всем этом он до поры не воспринимает Спасителя и как Бога, при том, что признает, лишь Христос может реально прощать и отпускать грехи. А кто другой может делать это, кроме Бога? Далее цитата. «До сих пор мне кажется почти непостижимой мысль, что молодой поселянин из Галилеи смог вообразить, что снесет на своих плечах бремя всего мира. Все, что уже совершилось, и все прошедшие страдания – все, чему предстоит свершиться, и все страдания будущего, не только смог вообразить, но и сумел осуществить на деле. Так что до наших дней всякий, кто соприкасается с его личностью, пусть не склоняясь пред его алтарем и не преклоняя колен пред его служителями, вдруг чувствует, что ему отпускаются его грехи во всем их безобразии». Мысль, конечно, спорная. Посему, можно ли то, что обрел Уальд в тюрьме через чтение Евангелия, назвать христианской верой? Верой в настоящего, а не придуманного для своих нужд Христа? Думается, вряд ли. Хотя даже такая вера помогла ему выкарабкаться из дурно, в сущности, пахнущей ямы эстетизма, в которой он насильно, будем надеяться, держал себя на протяжении всей жизни. Тем более, что в конце ее пришло понимание, что в том, что его судьба сложилась именно таким, а не другим образом, виноват он сам. Ранее Уальд посредством лорда Генри, героя своего единственного романа, написанного в начале 90-х годов, в пору знакомства, между прочим, с адресатом исповеди, благодаря которому он попал в тюрьму, предсказывал рождение нового гедонизма, который, далее цитата, «должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни». Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма – именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же, как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо сама жизнь – лишь приходящее мгновение. Обращаю внимание на некоторое противоречие между первой и второй частью заключительного предложения. И далее. Опыт не имеет никакого морального значения. Опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средства предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому, и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз, но уже с удовольствием. Конец цитаты. Подопечный лорда Генри Дориан Грей тоже высказывает желание властвовать над своими чувствами. Желание, представляющее в нравственном отношении не что иное, как перевертыш относительно учения христианства. Христианство в православном его варианте тоже призывает к контролю над чувствами, но чувствами греховными, а такие в силу извращенности человеческой природы таятся едва ли не в каждом из них, в особенности в эстетах. У Уайльда же все поставлено с ног на голову, ибо его высказывание подразумевает не что иное, как извращение богоданных человеческих чувств через посредство собственной греховной воли, равно как и дальнейшее культивирование чувств греховных. Недаром же параллельно только что приведенным идут рассуждения об эстетике жизни, уподобленной театру, а еще далее важнейшая в контексте романа фраза Дориана: «Стать зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий». Похоже, эту же цель поставил перед собой Уайльд, пиша свою исповедь. Приведу еще один сознательно прибереженный мною напоследок фрагмент диалога Дориана и написавшего его портрет художника Базила Холлорда, предвосхитившего предсмертные размышления Уайльда относительно власти, которую заимел над ним его молодой друг, содействующий краху его судьбы. «Вы разбудили во мне тщеславие, между делом роняет там Дориан. Что же, я за это уже наказан, Дориан, или буду когда-нибудь наказан», — отвечает художник. Вопрос здесь, кажется, касается взаимоотношений Демиурга, которым в какой-то мере является Холлорд относительно Дориана, со своим творением, в качестве которого отчасти выступает Дориан, причем творение, имеющего над творцом совершенно очевидную власть. Может быть, последним фактом могут быть объяснимы, даже трудно, постижимые мутации портрета в силу того, что в нем запечатлено обожествление новорожденной твари со стороны Творца, которая через притворение в жизнь искажает первоначальный и даже действительный облик последней. Я имею в виду внутренний, так как внешний выступает в этом случае как отображение первого. Эти искажения лжерелигиозного характера присутствуют в покаянной исповеди Холлорда Грею, предшествующей тюремной исповеди Уайльда. Заметим, что Холлорд вполне осознает опасность того лжерелигиозного восторга, источником которого является его лжебожество. И все-таки читаем. «С первой нашей встречи я был одержим вами», — признается художник. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь встает перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Здесь восклицательный знак от меня. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда ни единым словом не обмолвился об этом, ведь вы ничего не поняли бы. Да и сам я не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным. Пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги душе опасны». Сравним с высказыванием Уайльда в исповеди. «Начну с того, что я жестоко виню себя, сидя тут, в этой темной камере, в одежде узника, обесчещенный и разоренный, я виню только себя. В тревоге лихорадочных ночей, полных тоски, в бесконечном однообразии дней, полных боли, я виню себя и только себя. Я виню себя в том, что позволил всецело овладеть моей жизнью неразумной дружбе. Той дружбе, чьим основным содержанием никогда не было стремления создавать и созерцать прекрасное. Но больше всего я виню себя за то, что из-за тебя дошел до такого нравственного падения. Основа личности – сила воли, а моя воля целиком подчинилась твоей. Я потерял власть над самим собой. Я уже не был кормчим моей души и не ведал об этом. И в конце концов, мне придется простить тебя. Я должен тебя простить. Я пишу это письмо не для того, чтобы посеять обиду в твоем сердце, и не для того, чтобы вырвать ее из своего сердца. Я должен простить тебя ради себя самого». Художник Безил чувствует свою долю вины за то, что Дориан стал таковым, каким он есть. Он понимает даже, что ему дорого придется заплатить за то, что было им вложено в его работу, но все-таки не до конца понимает цену. Ведь его отношение с моделью, в портрет которой вложил он свое отношение к ней, читая творца, вернее, демиурга, и сформированной его ложно направленной энергией твари, находится покамест в какой-то видимости равновесия. Но что будет, если тварь посчитает, что она совершенно автономна от Создателя, нашедшего способ возвести ее до состояния божества и одновременно сумевшего отобразить язвы, которые одна за другой будут разъедать ее облик в случае возникновения дисгармонии между тем, что она видит, а что видит он, и тем, что будет представлять из себя обретшая свою настоящую сущность разбожествленная тварь? Скорее всего, она захочет забыть о том, кто вложил в нее нечто непонятное для нее самой, превосходящее ее разумение. Более того, чтобы он навсегда исчез из ее жизни. Собственно, это происходит в романе с героем Уальда, а затем в реальной жизни уже с ним самим. «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны», приводит он в исповеди слова своего бывшего друга. «В следующий раз, как только вы заболеете, я немедленно уеду». В конечном счете, стать другим человеком Уальду не удалось даже после того, как он обратился ко Христу и стал правильно воспринимать события из своей прежней жизни. Приведем очередную цитату из тюремной исповеди. «Христос всегда ищет одного – души человеческой. Он называет ее Царством Божиим и находит ее в каждом человеке. Он сравнивает ее с тем, что мало само по себе, с крохотным семечком, с горстью закваски, с жемчужиной. Ибо свою душу обретаешь только после того, как отрешишься от всех чуждых страстей, от всего нажитого культурой, от всего, чем ты владел, будь то дурное или хорошее». Но в том-то и дело, что Уальд ни от чего не собирался отказываться. Казалось бы, в тюрьме, когда во всем ужасе обнаружилось воздействие греха, ему только и остается, что снять с себя бремя прошлого посредством покаяния. Но он остается верным своей художественной эстетике даже после религиозного перелома и после выхода из тюрьмы намеревается продолжить свое творчество всего лишь в двух направлениях. Христос как предтеча романтического движения в жизни и исследование жизни художника в соотношении с его поведением. Названия, как мне кажется, говорят сами за себя. И добавлю, вторая из означенных тем в свете предыдущей жизни Уальда выглядит более перспективной, нежели первая. Да и полезней, будь она и на самом деле осуществлена.